Монастыри Ладака. Сообщение Нины Федоровны Васильковой. Пожалуйста.
Экспедиция Николая Константиновича Рериха в сопровождении проводников покидает Кашмир и направляется в западную часть Центральной Азии, следуя древним караванным путем через княжество Ладак, расположенное на западно-тибетском Нагорье. В первом веке нашей эры Ладак был заселен дардами, индоиранцами и тибетцами и входил в состав Великой Кушанской империи, благодаря чему в Ладаке начинает распространяться буддизм. В начале IX века он попадает в сферу влияния Тибета, и буддийское возрождение в Западном Тибете X-XI веков распространилось и на княжество Ладак уже второй волной. Согласно исследованиям Юрия Николаевича Рериха, в этот период ощущается мощное культурное влияние и Кашмира. Кашмирские мастера-резчики, так называемая школа Авантипура, в IX веке принесли свое искусство в буддийские монастыри Ладака. И многие монастыри до сих пор обладают образцами высокохудожественной резьбы, датируемой этим периодом. В XVI веке княжество было завоевано правителем Кашгара, но тибетские связи продолжались до 1834 года, когда Ладак был покорен Зароваром Сингхом, вторгшимся из Кашмира. Из 1947 он становится неотъемлемой частью Индии, входит в состав штата Джамму и Кашмир. Географически Ладак расположен между хребтами Кунь-Лунь на севере и Гималаями на юге, граничит с Тибетом на востоке и с Кашмиром на западе. Его часто называют холодной пустыней, так как здесь соединились условия пустыни и Арктики. Бесплодные земли подняты к небесам суровыми и величественными вершинами гор, одними из самых высоких в мире. Из-за схожести с культурой и природой Тибета его называют еще и Малым Тибетом. Здесь проходили древнейшие караванные пути Востока, и буддийские пилигримы основали вдоль них множество монастырей, изучить которые и предстояло экспедиции Николая Константиновича Рериха. Следуя через скалистый Ладак, путешественники штурмовали один за другим горные перевалы. Здесь им противостояли еще и суровые природные стихии. По ходу передвижения они любовались незабываемыми по красоте природными пейзажами, исследовали поразительные как с художественной, так и с исторической стороны древние памятники и монастыри, достичь которых мало кому из европейских путешественников тогда удавалось. И этот удивительный, чудесный образ неведомой Азии в яркой красочности запечатлевался в этюдах и набросках великого художника. Резкая перемена в пейзаже Кашмира произошла уже при подъеме на первый перевал Ладака, Зоджи, через который путешественники, по словам Рериха, прошли как бы в иную страну. Между голыми горными хребтами располагалась нагорная равнина, покрытая валунами и скудной растительностью. Путь лежал в страну Будды. И около дороги населенного пункта Драс, где живут дарды, исповедующие ислам, путешественники встретили первую буддийскую весть – каменное изваяние Майтреи, Будды будущего. Значительно, что первым буддийским знамением является именно облик Майтреи, следует запись в экспедиционном дневнике художника. У деревни Маульбек расположен ряд чартенов, или ступ по-тибетски, которые, по словам Юрия Рериха, как бы являются религиозной границей между Дардистаном, принявшим ислам, и Ладаком со старой буддийской культурой. Маульбек славится колоссальной фигурой грядущего владыки. «Каждый путник должен пройти мимо этой скалы», – писал Николай Константинович. «Две руки к небу, как зов дальних миров, две руки вниз, как благословение земли. Знают, Майтрея идет». Не об этом ли гигантском изображении писал Фасянь в своих дневниках? Похоже. Это каменное изображение, по мнению Юрия Рериха, принадлежит X веку и как памятник искусства занимает выдающееся место среди каменных скульптур Ладака. Один из монастырей Маульбека с двумя храмами и бесчисленными развалинами венчает скалы необычайно героическим аккордом, как драгоценный бронзовый слиток, писал восхищенно Николай Константинович. Двигаясь дальше, вы привыкаете к этим романтическим памятникам и постройкам, взлетевшим, как орлы, на безводные вершины. Но первое впечатление, как всегда, бывает самое поражающее. Нужно было иметь и чувство красоты, и мужественную самоотверженность, чтобы укрепляться на таких высотах. Во многих подобных безводных жилищах в скалах были пробиты подземные ходы к реке, чтобы мог пройти груженный ослик. Эта сказка подземных ходов сложила многие самые лучшие предания. Те, кто строил Ламаюру и Маульбек, знали, что такое истинная красота и бесстрашие, утверждал Николай Рерих. Перед таким размахом, перед такой декоративностью тускнеют итальянские города. И эти торжественные ряды ступ, как радостные светильники на турмалиновых песках. Где же страна, равная этим забытым местам? Будем справедливы и преклонимся перед истинной красотою. С особенным интересом путешественники подходили к Ламаюрскому монастырю. Сам монастырь и его местоположение совершенно исключительны по своей сказочности. Мы думали, если в Ладаке, в Малом Тибете, находятся такие чудесные вещи, то что же должно быть в самом Великом Тибете? Записал свои впечатления Николай Константинович Рерих. Уникальный по красоте вид открылся перед путешественниками еще с вершины перевала Пхотхола. Обширный амфитеатр зубчатых гор, остроконечных скал и отдаленных снежных пиков. Через час спуска по пологому склону из-за низкого песчаного отрога появляются первые ступы, стоящие у въезда в узкое ущелье. На входе в долину открывается удивительный пейзаж. Высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюру. Чортен – ступы, и монашеские кельи ютятся в узких расселинах скал. Крутые склоны скал испещрены многочисленными пещерами, используемыми в качестве хранилищ, а иногда в качестве жилищ местными жителями деревни. Известно, что такие пещерные поселения существуют по всему Тибету. Это из описания Юрия Рериха. Ламаюра – самое древнее место появления примитивной религии Бон, религии поклонения силам природы. Свое название монастырь получил от свастики, синонима Бон. Согласно местному монастырскому преданию, он был основан Махасидхой Наропой, жившим в IX веке, с именем которого связано много событий в религиозной истории Ладака. Ныне монастырь Ламаюра – это твердыня красношапошников и секты Бонпо, слившейся с буддизмом, где в ряду прочих изображений стоит изображение Майтреи, поставленное, по описанию Рериха, еще 200 лет назад. «Даже сюда проникло это знание», – отметил он в путевом дневнике. «Только Майтрея прочно связывает Махаяну с Хинаяной», включая Цейлон. В этом почитании соединились желтая и красная секты. Есть величие в этом почитании будущего. В Ладаке выражены все три учения ламаизма. Желтая вера, основанная Дзонкапой, красношапочники, последователи Падмы Сабхавы и Бонпо, так называемая черная вера, древнейшего добуддийского происхождения. Эти почитатели богов свастики представляют для нас еще неразрешенную загадку, писал Николай Константинович. С одной стороны, они являются колдунами-шаманами, извращающими буддизм, но с другой стороны, в их учениях сквозят какие-то полузабытые знаки друидического почитания огня и почитания природы. Наскальные изображения и валуны с высеченными на них горными козлами, охотниками с луками и знаками свастики широко распространены в Ладаке. Их можно отнести к трем периодам – неолит, древняя вера Бонпо и суеверие более позднего времени. Самой технике изображений можно отличить твердую, сочную стилизацию древности и более сухую, резкую линию поздних рисунков, считал Николай Рерих. В древних знаках прошлого Азии Николай Константинович Рерих, по мнению археолога, доктора исторических наук Ларичева, усмотрел предвестников эпохи грандиозных переселений народов и, раздумывая над значимостью наскальных композиций с фигурами лучников и стремительно несущихся стрел, настигающих в панике бегущих баранов, он, в отличие от обыденного осмысления археологами сюжета охоты, осторожно нащупывал куда более значительный подтекст их. А ведь древний Айбека был символом света. Так возникла идея о воплощении в образе животного космического символа предков. Как представляется теперь, самый оптимальный путь в интерпретациях знакового смысла рисуночных текстов на скалах. При встречах с древними памятниками Рерих не уставал высказывать удивление и восхищение по поводу объектов безымянного художественного творчества, будь то гигантское изображение на скалах, скромные писаницы, выбитые в камне фигуры диких животных, лишенные знаков стелы или так называемые каменные бабы и субурганы. Почтение его вызывалось не только вполне понятным для художника трепетным уважением к трудолюбию древних мастеров, но в той же мере и интуитивным чувством, что за созданными ими образами скрывается нечто знаменательное, для чего не жалко было при сооружении ни времени, ни сил. Это был, судя по всему, воистину священный труд, в результате которого следовало усматривать загадочные потребности ритуала или культа в идеях своих, часто трудно постижимых, в емкости неистощимых. Таково мнение археолога Ларичева. Сам же художник, исследовав древние памятники Ладака, записал в дневнике: «Не хочется давать здешним изображениям этнографический или географический характер. Пусть они идут, как знамена, святыни и твердыни. Пусть своим общим тоном героизма и подвига они скажут об этом крае». Так была названа и созданная им серия картин о Ладаке и его святилищах, святыни и твердыни. В ней отражена примечательная особенность видения мира художником, гармонии природы и творение рук и разума людей, знающих истинную цену красоты и устремленных к тому, чтобы первозданность природы осталась на века чистой. Этот мир единения мощи творения природы и человека взывал к размышлениям и действенности. Далее караван достигает долины со старейшим королевским монастырем Ладака – Базго, с огромной статуей Майтреи и храмом с исключительно тонкой деревянной резьбой вероятно, работы индийских художников. Сохранившиеся полуразрушенные храмы и крепости, построенные на обрывистых утесах, и причудливые дома современной деревни, ютящиеся между святилищами и скалами, произвели на путешественников неизгладимое впечатление. Эти развалины лежат на совести кашмирских завоевателей, которые, как писал Рерих, на пути своем нещадно истребляли буддийские монастыри. Все эти полуразрушенные остовы башен и каких-то длиннейших стен по зубцам скал – все это говорит о бывшем процветании Ладака и о мужественном духе его бывших созидателей. Имя великого героя Азии Гасархана овеивает эти места. Ладак считается родиной Гасархана, героя монголо-тибетского эпоса. Здесь, в начале XI века, Гасархан, по преданию сын рабыни, возглавил борьбу угнетенного народа против местных феодалов и иноземных захватчиков. Целый рукописный свод о деяниях этого героя был найден членами экспедиции. Николай Константинович давно интересовался происхождением Гасариады, грандиозной поэмы, названной западными учеными «Илиадой Центральной Азии». Эта поэма во множестве вариантов получила распространение на громадном пространстве Центральной Азии. Юрий Рерих уделил много времени изучению этого эпоса. С именем Гасархана, как и с именем Ригден Джапо, народ Азии связывает свои мечты о мире добра и справедливости. Здесь, в Ладаке, Рерихом показали на высокой горе подобие белой двери, ведущей по преданию в замок Гесера. При следующем переходе путешественники достигли могущественного монастыря Спитук, построенного на крутой скале еще в XV веке. Он был одним из первых монастырей желтошапошников в Ладаке и был воздвигнут в честь великого реформатора буддизма Дзонгкапы. Спитук широко известен в Тибете благодаря учености его настоятеля и суровой жизни монахов. Это живая и работающая община, ознакомиться с которой рерихи были приглашены настоятелем монастыря. Ладакские ламы, так же как и сикимские, всюду встречали рерихов со знаками особого почитания и доверия, редко оказываемым иностранцам в этих землях. Незабываемое впечатление на членов экспедиции произвела и столица Ладака – Лех, с его городскими воротами, улицами, возвышающейся громадой дворца над городом и живописной толпой людей на базарной площади. Это один из тех городов Нагорной Азии, который сохранил типичные черты караванного центра, куда стекаются многочисленные караваны, везущие товары из Индии, Китая, Тибета и Туркестана, писал Юрий Николаевич Рерих. Город расположен на перекрестке нескольких важных центральноазиатских путей. Три труднейших маршрута связывали его с Лхасой, столицей Тибета. Каракорумский путь, самый высокогорный в мире, соединял Лех с далеким Китаем и оазисами китайского Туркестана. Обычно караваны из Туркестана прибывали сюда с июля по август, доставляя высококачественный войлок, незаменимый в походной жизни, украшенный зачастую декоративным рисунком. Китайский и хатанский шелк, меха, шерсть, изделия из кожи. Йеркентские караванщики Туркестана пригоняли огромное количество верховых лошадей на продажу в Кашмир и равнины Индии, где не разводили собственных скакунов. В октябре, до того, как снег закроет на зиму перевалы, караваны возвращались обратно, везя европейские товары – манчестерское сукно, бредфордскую шерсть, английские и немецкие красители – различные предметы галантереи, индийские товары и специи. Ламы, проделавшие путь в сотни километров из центральных районов Тибета, торговали здесь священными реликвиями и талисманами. Прогуливаясь по улицам Леха, чувствуешь пульс Великой Азии, скрыто бьющийся за внешним покровом современности, писал Юрий Николаевич. С XV века Лех являлся постоянной резиденцией ладакских королей. Но и завоеванный Кашмиром он оставался типично тибетским городом. С множеством глинобитных стен, рядами ступ, храмами и монастырями. Храмы и монастыри с их своеобразной архитектурой придавали городу особый колорит. Самый древний храм расположен на скале и посвящен Майтрее. Ладакские ступы отличаются от других росписью по штукатурке у основания в виде крылатых лошадей, львов, павлинов или лебедей. Столица Ладака изобилует не только ступами, но и миндонгами и каменными изваяниями. В окрестности Леха находится самый длинный в стране миндонг с огромными ступами по краям, построенный в 1620-1640 годах. Венчает город на высокой скале белый восьмиэтажный дворец Махараджи, воздвигнутый около 1620 года. Лехский дворец строился по образцу знаменитой Паталы в Лхасе, поэтому между ними есть некоторое сходство. А ютящиеся вокруг дворца дома, по описанию Николая Рериха, напоминают каменные ступени, ведущие к величественному зданию или алтарю. Около дворца в храме помещено гигантское изображение Майтреи на двух этажах, до пояса на нижнем, лик на верхнем. Разделение статуи, по мнению Николая Константиновича, очень знаменательно. Приходящий человек как бы не мог охватить сразу все величие символа. Надо подняться на следующий этаж, чтобы достичь лика, как бы высшего мира. И здесь, в Ладаке, был Ринпоче из Сикима, говоривший о том, что теперь для человечества единственный кратчайший духовный путь через Шамбалу. Во многих монастырях стали воздвигаться изображения Майтреи. По рукам местных жителей ходят пророчества и новые указы. И они готовятся и ждут, 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 писал Николай Рерих. Кто-то приходит вечером и шепчет о новой рукописи о Шамбале. Просим его принести ее. Нужно побывать здесь, чтобы понять происходящее. Нужно заглянуть в глаза этих приходящих, чтобы понять, как насущно для них значение Шамбалы. Поступает сведение к Николаю Константиновичу и о рукописи Абиссе. Так на Востоке называют Иисуса Христа. Еще до приезда в Кашмир ему были известны версии о пребывании великого учителя в Азии. Об этом говорил и Вивекананда на одной из своих лекций. О рукописи знали старые люди Ладака. Индус говорит: «Я слыхал, как одного из ладакских официальных лиц со слов бывшего настоятеля монастыря Хеми, что в Лехе было дерево и маленький пруд, около которого Иисус учил. Это место и пруд Николай Константинович запечатлел на одной из своих картин». Другой индус удивляется, почему всегда направляет Иису на время его отсутствия из Палестины в Египет. Его молодые годы, конечно, прошли в изучении. Следы изучения, конечно, сказались на его последующих проповедях. Каким же истоком ведут эти проповеди? Что в них египетского? И неужели не видны следы буддизма, Индии? И в беседе с ладакским королем выяснилось, что он тоже знает о рукописи. Так медленно выплывают сведения. Главное же – необычайная глубина текста и прекрасное отношение к нему со стороны лам ко всему Востоку. Поступавшие сведения направили Рерихов в знаменитый монастырь Ладака Хемис, основанный большим ламою, написавшим книгу о Шамбале. Поначалу о манускрипте полное отрицание, и лишь в последний момент поступило сообщение о его подлинности. В Хеме лежит действительно старый тибетский перевод с манускрипта, написанного на пали и находящегося в известном монастыре недалеко от Лхасы, записывает Николай Рерих. Есть особый смысл в том, чтобы рукопись сохранно лежала в Хеме. Есть особое значение в том, чтобы ламы так тщательно скрывали ее. Этой рукописи уместно лежать около Леха, где была проповедь Иисуса об общине мира еще до проповеди в Палестине. Это один из старейших монастырей Ладака, счастливо не разрушенный во время нашествия монголов и при гонениях на буддизм невежественными ордами Заравара, вторгшимися из Кашмира. Укромное положение монастыря, быть может, помогло его сохранности. Послушаем, как говорят в Гималаях о Христе. В рукописях, имеющих древность около 1500 лет, можно прочесть. Иисус тайно оставил родителей и вместе с купцами из Иерусалима направился к Инду за усовершенствованием и изучением законов учителя. Он провел время в древних городах Индии – Джагарнати, Раджагрихи и Бенареси. Затем Исса был в Непале и в Гималайских горах. Другой источник, менее известный, говорит также о жизни Иисуса в Тибете. Около Лхасы был храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними. Сам Мингсте, великий мудрец всего Востока, был в этом храме. Через много времени, с величайшими опасностями, Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Мингсте, и все учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца. Часто Мингсте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой народом этого века. Наконец Иисус достиг горный проход, и в главном городе Ладака, Лехи, он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. Так предание в Лехи соединило пути Будды и Христа. Будда шел через Лех на север. Иисус беседовал здесь с народом по пути из Тибета, отметил художник в путевом дневнике. Тайно и тщательно хранимые предания, трудно нащупать их. Ибо ламы умеют молчать лучше всех людей. Только найдя общий язык, не только внешне-физически, но и внутреннего понимания, можно приблизиться к их многозначительным тайнам. Как прекрасно, что Юрий знает все нужные тибетские наречия. Только без переводчика люди здесь будут говорить о духовных вещах. На встречу с Николаем Константиновичем Рерихом шли, как он писал, толпы народа, послы из Лхасы, тибетские торговцы, уездные начальники и аксакалы, король Ладака. Во время таких бесчисленных бесед и встреч с людьми, принадлежавшими к разным социальным слоям и поклонявшимися разным богам, у Николая Константиновича и его спутников формировалось бесценное в оригинальности и значимости видение Востока. По приглашению короля Ладака, потомкового древнего рода Гасырхана, члены экспедиции провели несколько дней в атмосфере древней обители ладакских раджи во дворце, находящегося уже в ветхом состоянии, стены которого украшены многочисленными изображениями зеленой тары. «Общий уровень живописи здесь выше, чем в Сикиме», отметил Николай Константинович. «Большое влияние Ташилунпа, монастыря Тибета». А с крыши восьмиэтажного дворца Рерихам открылся изумительный вид на город, лежащий внизу, и на снежные вершины горной гряды, окаймляющие южную часть долины Инда. На закате песчаные равнины и скалы, расположенные с противоположной стороны, освещаются ярким заревом. Город погружается в густую фиолетовую дымку, а вереница белых ступ сверкает на равнине, как ожерелье из драгоценных камней. Для ладакцев это время молитв, и над каждым домом медленно поднимается дымок благовонных воскурений. В этот час покоя и молитв путешественник, прибывший в столицу маленького королевства, начинает ощущать своеобразную красоту этой страны и непреодолимую силу притяжения, записал свои наблюдения Юрий Николаевич Рерих. Живя в замке, на месте проповеди Иисуса, художник задумал написать серию картин всего, что видно оттуда. На высоких, очищенных ветрами местах бывали знаки больших общений. Конечно, места изменились, разрушения и созидания сменяли друг друга. Завоеватели наносили новые нагромождения, но основной силуэт остался невредимым. Горние обрамления, так же, как и прежде, венчают землю. Те же сверкающие звезды и волны песков, как застывшее море, и оглушающий, отрывающий от земли ветер. Вот и место Будды. Оно изглажено временем. Предание говорит об очень большом и древнем строении. Но теперь лишь устои утесов и щебень напоминают о разрушении. Старые тесанные камни пошли на постройку позднейших ступ, которые, в свою очередь, успели рассыпаться. Одно лишь обстоятельство, несомненно, вы стоите на месте древнего строения. В Лехе и в окрестностях, где побывали путешественники, множество каменных статуй. В 7 милях от Леха в монастыре Ше перед путешественниками во всем величии предстала грандиозная в 2 этажа фигура Будды. В Чангпа, небольшой деревушке, 2 каменных изваяния – Будды и Майтреи. По исследованиям Юрия Рериха, владыки Майтрея представлен с четками в правой руке, а не со стеблем цветка лотоса, как это принято изображать на бронзовых фигурках в центральном Тибете. Очевидно, что четки принадлежат к более древней традиции. В Ладаке экспедиция проработала около 2 месяцев. По воспоминаниям Николая Константиновича Рериха, в необычайно благожелательной атмосфере. Без особых трудностей был собран и караван для перехода по Великому Каракорумскому пути в Центральную Азию, в древние оазисы китайского Туркестана, которые были в раннем Средневековье центрами индийской буддийской культуры. Спасибо за внимание.